Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 22 июня, программа «Баррикады». Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня годовщина начала Великой Отечественной войны. Это было ровно 75 лет назад. Одна из самых печальных дат в истории России. Составная часть Второй мировой войны. То, что мы называем Великой Отечественной войной. На рассвете 22 июня 41 года фашистская Германия напала на Советский Союз без объявления войны. Ее авиация нанесла массированный удар по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, там расквартирование военных частей и многим городам. Глубина достигала 300 километров от государственной границы. Война длилась 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 45 года полным разгромом стран фашистского блока. Общие людские потери Советского Союза в ходе войны составили почти 27 миллионов человек. Сегодня, 75 лет спустя, как мы используем память об этой войне, об этом будем говорить в программе «Баррикады». С нами сегодня Игорь Чубайс, философ, россиевед. Игорь Борисович, здравствуйте.
Да, добрый день, добрый вечер. Я уже готов спорить.
Да, и тем, публицист Роман Носиков. Роман Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы готовы спорить с тем, что я говорил?
Да, с тем, что вы сказали.
Хорошо, прошу.
Ну, вот это такой стереотип, 22 июня началась война, это трагическая дата и так далее, и так далее. Да, вот я считаю, что здесь очень многое нужно уточнить. Дело в том, что война для нашей страны и нашей армии началась не 22 июня, а началась 17 сентября 1939 года, когда в соответствии с секретным протоколом к пакту Молотова-Риббентропа наши войска вошли в Польшу. После этого была Бессарабия, была Советско-финляндская война, которая как бы прописана этим протоколом. И только в зимней войне с Финляндией мы потеряли 180 тысяч жизней, о которых как не вспоминают. А 22 июня – это не начало войны, это продолжение войны. Но это день, когда Гитлер сказал Сталину: «Ты мне больше не друг». То есть они были боевые друзья, у них был договор. Это день, когда Гитлер сказал Сталину: «Я больше договор не принимаю, я действую против тебя». И здесь, кстати, возникает очень важная дилемма, на которую никто не ответил. А вот если бы Гитлер не напал на Советский Союз, а Сталин с Гитлером были в союзе, значит, либо Сталин должен был бы напасть на Гитлера, либо Сталин вместе с Гитлером захватывал бы весь мир.
Но сослагательного наклонения ведь не бывает.
Нет, сослагательного наклонения, вне всякого сомнения, бывает. История только и тем интересна, что у нее есть сослагательное наклонение. И на этот вопрос надо ответить. Но у нас все документы, важные документы, закрыты. Архивы закрыты, поэтому историки, я сейчас не свою позицию высказываю, что очень важно, но реально, вот есть историки, которые говорят: Сталин собирался напасть на Гитлера, не успел. Другие говорят: никогда в жизни он не собирался это делать. Но не собирался, значит, они вместе захватывали мир.
Подождите, но как мы используем память об этой войне? Или у нас ее нет, получается?
Нет, нет, это еще одна тема, это еще один сюжет. Но уже из того, что вы сказали, что вот сегодня такой день, а я говорю: почему сегодня началась война? А тот, кто воевал в Финляндии. Как писал Симонов: «Забытый маленький лежу, на той войне незнаменитый, забытый маленький лежу». Там 180 тысяч погибло. Один раз Хрущев сказал полмиллиона, причем не подтвердили, не опровергли.
Игорь Чубайс, Роман Носиков, по поводу того, каким образом я подводил к этому, у вас не будет возражений?
У меня по поводу вас не будет возражений. По поводу того, что я сейчас услышал от Игоря Борисовича, конечно же, у меня очень много возражений.
Прошу.
Вот, вот на примере Игоря Борисовича мы, значит, сейчас с вами наблюдаем, что творится в голове у среднего советского интеллигента после того, как по ней поездили, значит, книжками Резуна, да? Значит, там кричалки, там стихи Симонова, там хрущевская истерика, вот, образы смутные, и никаких фактов нет, да? Вот, а факты у нас заключаются в следующем, что, во-первых, Вторая мировая война, да, она началась для нашей страны далеко не в сентябре 1939 года, вот, она до этого уже, значит, битвы уже происходили с войсками Японии, да, на озере Хасан и Халкингол, к этому моменту, значит, в Китае уже произошла нанкинская резня, и фашисты японские вырезали Нанкин уже к этому моменту. Значит, и жертвы уже, так сказать, шли. Просто европейцы, они не любят это дело вспоминать. Почему? Потому что это им неудобно вспоминать, что они отдали, англичане отдали Китай Японии, да? Вот. Значит, к этому моменту война уже шла. Дальше. Пакты о ненападении с друзьями и союзниками не заключаются. Союзниками заключается договор о военном союзе, а пакты о ненападении заключаются с противниками. Вот, о том,
а секретный
что,
протокол с кем заключается?
То же самое с противниками они заключаются. Вот, это, как говорится, это не имеет никакого абсолютно значения. Есть секретный протокол, нет секретных протоколов. Вот, это важно. Те границы, те условия, на которых значит, страны не вцепляются друг в горло. Дальше. Гитлер никогда не говорил Сталину, что он теперь не будет соблюдать протокол пакта Молотова-Риббентропа, потому что Гитлер объявил Сталину войну, войну СССР, именно за нарушение СССР якобы пакта Молотова-Риббентропа. Поэтому Гитлер остался верным его приверженцем. Да? Вот. А по его мнению, как раз его нарушил Сталин. Вот. И, значит, последнее. Безусловно, война СССР считалась неизбежной. Вот. Почему? Потому что за годы до того, как что-либо началось в плане активных военных действий, да, был утвержден план эвакуации промышленности за Урал, да, вот, который был именно рассчитан на то, что на СССР нападут, и будут проходить тяжелейшие бои на территории СССР, вот, в течение которых нужно защитить советскую промышленность. Поэтому СССР изначально готовился к оборонительной войне.
Публицист Роман Носиков, но я теперь возвращаю нас к главному вопросу сегодняшних баррикад.
Это все неверно. Но...
Хорошо, хорошо, об этом мы тоже будем говорить, но смотрите, вопрос-то у нас, как мы используем память об этой войне? Из того, что вы оба говорили, у меня получается, мы используем память об этой войне, чтобы поругаться. По поводу того, что тогда было. Да, Игорь Чубайс?
Ну, вы знаете, вот как бы здесь сразу очень много тем. Дело в том, что сама трактовка войны, и я считаю, что у нас абсолютно мифологическая картина Великой Отечественной войны, да и Второй мировой войны, это абсолютный миф. На самом деле происходило другое. Это один сюжет. Другой сюжет, что нужно сегодня. Это еще один очень большой сюжет. И я, может быть, одним штрихом только вот на второй сюжет, а может быть, более подробно на первый, не знаю, как получится.
Мне нужен второй сюжет для начала, второй, я хотел бы услышать ответ по этому поводу.
Пожалуйста, тогда более подробно. Но дело в том, что просто я занимаюсь такой проблемой, которая называется национальная идея, российская идея. Она не выдумывается, она выявляется, она содержится в ткани культуры. Так вот, если говорить коротко, для того, чтобы понять, что происходит в нашей стране, надо понять, во-первых, что после 17-го года произошел разрыв российской цивилизации. Вот так как ФРГ и Третий Рейх – это разные государства. Северная Корея и Южная Корея – совершенно разные. Историческая Россия и Советский Союз – совершенно разные государства. И Советский Союз – это тупиковое квази-государство, которое рухнуло и которое еще не до конца как бы исчезло. Вот если вернуться в Россию, продолжить российский маршрут, то российская идея переформулировалась. Мы на протяжении многих столетий собирали земли. У нас была стратегия количественного роста. Эта стратегия количественного роста работала с начала XIV века до второй половины XIX века. С конца XIX века у нас прекратился количественный рост и начался рост качественный. Темпы развития русской экономики с 1885 года до 1917 были самые высокие в мире. Мы выходили в мировые лидеры, мы обгоняли всех, мы перешли к обустройству. Так вот, если бы мы продолжили российский маршрут, нам не надо было бы сегодня говорить о войне. Не потому что это не важно, но мало ли чего важного. Но нам важно сегодня качественно развиваться, новые стратегии, новые технологии, новые коммуникации, новый транспорт. А мы занимаемся экстенсивным существованием, мы живем за счет продажи непереработанной нефти и газа, и для нас очень важна война. Война была, это мой отец вывел, что мне бить себя в грудь и объяснять, что война важна. Но сегодня нужно другим заниматься, совершенно другим.
Мы используем память о войне, а вообще-то и не надо бы.
Память о войне у нас существует только потому, что нам не на чем идентифицировать граждан. У нас два фактора, которые сохраняют советчину и которые как бы отличают советского человека, постсоветского от несоветского. Прежде признать победу в войне, и, во-вторых, великая роль Сталина.
Философ Игорь Чубайс, Роман Носиков, публицист. Как мы используем память о войне?
Память о войне – это действительно один из важнейших краеугольных камней российского самосознания. Вот, самосознание, что такое, да, это оценивание человека, да, значит, кем он является, значит, в истории, да, значит, как отделять своих от чужих, как отделять друзей от врагов, да. Вот, и все это определяется, естественно, на отношении к определенным фактам, феноменам, ценностям, да, вот, на отношении, там, к православной церкви, на отношении к советскому периоду, на отношении к победе, да, на отношении к войне и так далее. Вот так мы оцениваем, кто свой, кто чужой, да, вот, и, естественно, мы аппроксимируем таким образом, то есть, как бы этот человек, вот, на которого мы сейчас смотрим, да, повел бы себя в ситуации 22 июня,
это
да.
Это сослагательное как наклонение, бы этот оно
человек,
не работает.
Как работает, бы человек это работает прекрасно. Кстати, вот в данном случае Игорь Борисович абсолютно прав. То есть, как бы этот человек повел бы себя, значит, в там...
Это другие условия, да? Он бы совсем по-другому себя вел.
Возможно, но тем не менее, вопрос списка требований, которые мы предъявляем к себе, да? Вот повел бы я себя как свой, допустим, прадед, да? Мой же прадед, он правильно себя повел, да? Он пошел на фронт, он честно воевал, вот, заработал много медалей, вернулся, стал врачом и так далее. Вот. Значит, и так далее. А вот есть люди, которые повели бы себя по-другому, вот, и относиться я буду к ним, да, вот если, допустим...
Мы используем память о войне для того, чтобы определиться...
Определить себя, свое место в мире, свое отношение к мирозданию, к конкретным ценностям и интересам, и к абстрактным ценностям, то есть к идеальному, да, вот, человек, он же не только хлеб насущный, да, вот, поэтому мы оцениваем, мы это, с помощью вот этих исторических опорных точек, мы таким образом определяем свое отношение, в том числе и к метафизическим вещам.
Исторические опорные точки, они расставлены историками, они не всегда объективны.
Не всегда объективны, не но, объективны. Но существует национальная культура. Вот, в которой есть совершенно определенные трактовки исторических событий.
Мы себя по двойной чистим, при этом субъективно.
По двойной
мы что? Можем... Нет, ну как это было раньше, я себя под Лениным чищу, чтобы плыть в революцию дальше, а вы говорите, мы войну используем для того, чтобы определиться.
Да, в каком-то смысле да.
А если там много субъективного, мы же можем
не туда уплыть. Мысли о войне действительно нас очищают. Вот, мы должны изучать войну, мы должны, безусловно, так сказать, к ней... Это вопрос, так сказать, образования и культуры отношения.
Да? Это Роман Носиков, Игорь Чубайс, прошу вас.
Вы знаете, опять много тем, я попробую один или два сюжета чуть-чуть раскрыть. Вот вы спросили, а с каких позиций вы рассматриваете, как бы подтекст, что это всегда будет субъективно, да? Дело в том, что в истории вообще невозможен субъективизм, и вообще все, что человек видит, он очеловечивает, он так устроен. И когда...
Невозможен объективизм тогда?
Он абсолютно невозможен.
А вы сказали субъективизм, поэтому я...
Ой, я, может быть,
Да.
Невозможен объективизм, да, потому что, знаете, еще маленький ребенок, когда его отец выводит вечером на улицу, и ребенок спрашивает, что там на небе, отец говорит, это созвездие Девы, да, откуда на небе Дева? Просто понятно, что древний грек, который был астрономом, который смотрел на небо, он всюду видел Деву, и видел ее и на небе. То есть он себя экстраполировал, перенес, понятное слово, да, а не перенес мир в себя, а себя перенес на этот мир. Поэтому человек всегда присутствует в картине мира, которую создает человек. Вопрос в том, это нужно изначально признать, это очевидно. Вопрос в том, что, с кем вы себя отождествляете? Если вы себя отождествляете с большевиками, у вас одна картина. Если вы отождествляете себя с вождями страны, у вас будет другая история. С позиции Сталина писать будет
совершенно другая. Народ и партия были едины.
Ну, с его точки зрения. Вот. Вообще, кстати, если они едины, а зачем тогда нужен народ, или зачем нужна партия, если они едины, так вот и достаточно чего-то одного.
Живут вместе, одни другими управляют.
Нет, ну это бессмыслица с точки зрения логики. Потому что если что-то с чем-то едино, тогда достаточно оставить что-то одно. Но я чуть продолжу. Значит, либо мы описываем историю с позиции вождя, либо историю с позиции народа, либо историю с позиции исторической России, с позиции большевиков, с позиции белых. То есть задача не в том, чтобы писать объективно, а в том, чтобы признать, я рассматриваю вот с этих позиций. Так вот, рассматривая с российских позиций, с позиции моей страны, вот тогда я могу дать какую-то картину и что-то описать. А вот теперь, как бы я повел себя 22 июня. Вот как раз с точки зрения России, как я считаю, конечно, я всегда, мне никто не дал права выступать от имени России, но я думаю, что я выступаю от имени России. Так вот, проблема, вот сейчас, только что мы были в дискуссии, а вот если бы сейчас 22 июня повторил, чтобы мы тоже отступали вообще-то, где враги и так далее, и так далее. Я считаю, что наш самый главный, самый страшный враг – это абсолютно неэффективная политическая система. Если бы сегодня опять произошло нападение и так далее, хотя этим не пахнет, Россия нападает, а не на Россию, то мы бы опять оказались в дурацком положении, кроме всего прочего, еще и потому, что армия сильна, как показал 41-й год, не винтовками, штыками, пулеметами и танками, а идеей. Идеи сегодня нет. За что воевать парню, который пойдет, не дай бог, пойдет в бой? За коррумпированную систему, за продажных чиновников?
То есть в начале войны, в июне 41-го, идеи не было?
Идея была абсолютно лживая. Именно поэтому наша армия аж бежала до Москвы и до Сталинграда.
А потом появилась?
Я вам скажу, что произошло, могу очень коротко. Значит, с винтовками на границе стояли те, по ком прошел большевистский переворот, гражданская война, голодомор, депортации, раскулачивание и так далее, ГУЛАГ. За что им, с какой стати им за этот режим бороться? Они не собирались его защищать, но они стали отступать, а когда из той половины, когда попали в плен, в первые полгода была потеряна армия профессиональная, 2 миллиона 800 тысяч человек оказалось в плену, а там их тоже не ждали. Они умирали с голоду. И когда с одной стороны стало ясно, что туда идти незачем, там еще хуже, а с другой стороны возникли заградотряды, возникли расстрелы семей тех, кто попадал в плен, тогда людям деваться было некуда. И когда потеряли 27 миллионов и разбили врага, хотя в Первой мировой России потеряла 700 тысяч человек, а в Сталинском Союзе 27 миллионов. К тому же Сталин повторял, без помощи США и Англии Советский Союз не выдержал бы напор Третьего Рейха и проиграл бы в этой войне.
980-му только ответьте, он прям большими буквами пишет. Как вы смеете утверждать, что Россия нападает? И еще, как вы смеете?
Я отвечу. Значит, а вы вообще смотрите телевидение, вы помните? Но я вам скажу так. Вот главная фраза Хрущева, на которой воспитывались американские поколения людей, он произнес в сентябре 59 года, когда был в США. Он сказал: «Мы вас похороним». Сегодня, когда Дмитрий Киселев говорит, что мы превратим Америку в ядерную пыль...
Или знаете, радиоактивный пепел.
Радиоактивный пепел, там это уже вопрос десятый. Когда у нас военный бюджет увеличивается в разы, когда наши военные высадились в Крыму, не украинские у нас, а наши в Крыму, и вы будете говорить, что мы боремся за мир, спасибо вам большое.
Игорь Чубайс, Роман Носиков, по поводу того, что не было идеи или сейчас нет идеи, это проблема?
Если ты доктор философии, да, лечить надо философию, а историю лечить не надо, да? Вот, а история у нас узнается, история у нас узнается, значит, по документам по историческим, да? У нас есть, значит, отчеты немецкой армии о фактах сопротивления Красной армии, да? У нас есть документы Красной армии, да? У нас есть Брестская крепость, да? Умираю, но не сдаюсь, да? Вот так вот эти люди не хотели защищать свою родину, вот так вот они бежали, да? Вот, значит, у нас
на
есть у нас есть отчеты, да, немецких генералов, которые прямо говорят, что у них в Европе, в Советском Союзе, это первые же дни войны, первый серьезный противник. Те же мемуары генерала Блюментрита, да, значит, генерала Гайдера, да, и так далее. Они говорят, что жесточайшее сопротивление, что русские солдаты просто, так сказать, это камни какие-то по сравнению с остальными, да, что сравнить с Польшей или с Францией эту кампанию абсолютно невозможно, что здесь приходится драться за каждую кочку с момента перехода границы, да. Вот, и, то есть, как бы, что солдаты советской армии имитируют сдачу в плен, а потом подрывают себя гранаты вместе, значит, с подошедшими немецкими солдатами. Вот, что в первые дни войны, значит, ожесточеннейшее сопротивление происходит, которого немцы никак не ожидают, они им поражены, да? Вот, и на всех этих людей только что Игорь Борисович Чубайс только что наклеветал.
Это ваша оценка.
Да, это моя оценка.
А Юрий пишет... пару цифр назвать?
Ну, только пару.
Не надо никаких цифр.
Ну, как это?
Потому что... Нет, потому что все цифры люди могут посмотреть, вот наши уважаемые слушатели, они могут посмотреть в справочниках, да?
У нас есть... Подождите, вы не можете ограничить господина Чубайса.
Он хочет сказать...
Ну, пожалуйста, конечно.
Значит...
Вы можете вообще оставить господина Чубайса, а я уйду.
Вы только что говорили.
Это ваше дело.
Это правда?
Я могу спокойно вести дискуссию дальше.
Господа,
значит, я хочу, коротко. Во-первых, назвать еще раз, что 70% личного состава кадровой Красной Армии к концу 41-го года перестало существовать. Они либо погибли, либо ушли в плен, либо попали в плен. И еще пару цифр. Значит, к 22 июня 41-го года перевес в авиации... Честно говоря, есть разброс в цифрах, разные авторы разные, примерно в 10 раз. У нас 20 тысяч самолетов, у них 2 тысячи самолетов. В артиллерии в 6 раз в нашу пользу, в танках в разы в нашу пользу. Все это брошено, похерено, пропало, и наши войска...
Это уходят. Игорь Чубайс.
Почему? Объясните, почему...
Роман Носик, вот почему я был против сразу цифр, да? Почему? Почему я сразу вот был против приведения цифр? Потому что я знал, что уважаемый оппонент солжет. Значит, у нас не было никакого перевеса в танках.
Не было перевеса?
Не было. Ни в самолетах. Это были устаревшие модели. Большинство из них не на ходу. То есть
мы не приготовились.
Вот. Мы готовились к началу войны. Да, мы надеялись, что в этом году войны все еще не будет.
Ну, то есть не приготовились.
Последняя фраза я скажу. Еще в 1618 году красноармейцы пели песню. Все. Мы раздуем пожар мировой, церкви и тюрьмы сравняем с землей.
Да.
Ведь от тайги до британских морей Красная Армия...
Мы на горе всем буржуем, да.
Мы с самого начала готовили мировую войну, о чем вы говорите.
Господа,
мировая революция.
Теперь дальше.
Можно еще по частушкам, по матерным историю изучать.
Господа, Юрий пишет, у нас есть проблема, что документов полно, но рассекречены только те, что нам удобны. Те, что неудобны, остаются под грифом, либо уничтожены. И потому мы не можем нормально использовать память о войне.
А немецкие, американские документы, они тоже засекречены в нашу пользу.
У нас как у них?
Нет, я говорю серьезно. Вот у нас есть помимо наших документов, которыми вы недовольны, да, есть еще американские документы времен Второй мировой войны, есть еще немецкие документы, британские.
Так у нас во власти наши
вы
или враги,
прекратите перебивать.
Наши документы?
Значит, мы изучаем историю, в том числе на основании этих документов. И вот какая петрушка получается, что ни британские, ни немецкие, ни американские документы официальную точку зрения на данный момент научную как бы опровергнуть не могут. И вообще официальная наука современная, да, она к Игорю Борисовичу Чубайсу, вот к его теориям, да, она в том числе американская, британская и немецкая, она относится как folk history. Это историческая авантюра.
Yes. Господин Чубайс, все-таки возвращаясь к тому, что только что сказал, действительно это проблема? Что не все документы открыты. Или это у всех стран одинаково?
Нет, в нормальных странах существует четкое законодательство по поводу архивов, по поводу того, когда они должны быть раскрыты, когда они публикуются. Значит, я могу привести конкретный пример, могу сказать более обобщенно. Во-первых, если документы отсутствуют в данной стране, они должны были бы доказывать преимущество нашего строя, преимущество нашей армии, то кто вообще может их скрывать? В здравом уме как-то их скрывают, потому что они дискредитируют политику Сталина, поэтому их скрывают.
Другого ответа нет. Это программа «Баррикады». Сегодня годовщина началась Великой Отечественной войны. 75 лет назад началась Великая Отечественная война, которую считают составной частью Второй мировой войны.
У меня есть 10 секунд.
Игорь Чубайс с нами, и Роман Носиков. Сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 22 июня. В студии Юрий Будкин. Наши гости – публицист Роман Носиков и философ Игорь Чубайс. 75 лет назад началась Великая Отечественная война. Об этом мы говорим. Точнее, о том, как мы сейчас используем память об этой войне. Прежде ваши вопросы, которые приходили и во время информационного выпуска. Смотрите, 613-й, насколько я понимаю, это Игорю Чубайсу. Данию рейх взял за день, Францию в 44 дня, до Москвы вермахт дополз за несколько месяцев. Не взял и был уничтожен сам. Вот что надо использовать.
Я не очень понимаю, то есть что, какой вывод из этого вытекает? Действительно, к Москве шли 5 месяцев, и что, чем здесь?
Не, хорошо, теперь Лидия, это скорее Роману Носикову.
Если я уже сказал, что в Первой мировой мы потеряли 700 тысяч человек, и враг дошел только до Риги. А Великой Отечественной потеряли 27 миллионов. Враг дошел до Сталинграда.
Это вы говорили. Теперь Роман Носиков, Лидия пишет. Но если было такое ожесточенное сопротивление, как говорите вы, почему немцы так быстро за 3-4 месяца прошли чуть ли не полстраны?
Значит, быстро – это вещь относительная. Да? То есть, как бы, только что у нас была озвучена цифра, да, 5 месяцев. 5 месяцев им потребовалось на то, чтобы дойти до Москвы. Вот, за это, собственно говоря, за это время, за 5 месяцев, да, в общей сложности сложить все военные кампании Рейха, он завоевал всю Европу. А почему так произошло? То есть, как бы, может быть, французские солдаты не хотели сражаться под кровавым игом французских диктаторов, там, у них было раскулачивание, ГУЛАГ, я не знаю что. Да нет, на самом деле просто буржуазия, она не видела больших противоречий своих интересов с интересами фашизма. И она сдавала свои страны. Всегда и успешно. Вот, и вся Европа к моменту начала Великой Отечественной успешно уже легла под фашистов и успешно работала на них. Весь огромный промышленный потенциал Европы, кроме Великобритании, работал на нацизм. Вот, и мы столкнулись не просто с какой-то там Германией, да, мы столкнулись со всей европейской мощью.
Публицист Роман Носиков, да,
Игорь Чубайс? Значит, я почти согласен с тем, что сказал мой оппонент, но не вся Европа, там Швейцария, Швеция и так далее.
Швеция отлично сотрудничала с Рейхом, да, она поставляла сталь. Больше того, экономики Рейха 95% стали, это была шведская сталь. Значит, если бы не было бы шведских поставок стали, вообще никакой войны бы не было.
Значит, я хочу сказать, что чехи поставили огромное количество танков, да?
Да.
Вот, но вообще немцы покупали, у Чехии покупали танки. То
да.
Есть, это не был какой-то захват
чехи
страны.
Чехи продавали.
Они производили, те покупали. Жизненный уровень в Чехии
да, отличный
до войны
капиталистический.
Был выше, чем в Третьем Рейхе, и после войны был выше.
Да,
чем,
верно, вот, о чем я и говорил.
Социалистическая партия. Но я хочу сказать другое. Действительно, Европа воевала вместе с Гитлером против Советского Союза.
Да.
Но это было сделано руками Сталина.
Который, это Сталин который... воевал Европой против Советского Союза.
Вы можете говорить только по разделению.
Значит, дело в том, что Гитлер прекрасно знал завет Бисмарка, который учил, никогда Германия не должна воевать на два фронта. Вот кайзер Вильгельм стал воевать и проиграл. И Гитлер начал войну настоящую только тогда, когда договорился со Сталином и вместе захватили Польшу. А дальше Сталин помогал Гитлеру захватывать Европу. То есть то, что сделал Сталин, это непередаваемо, невыразимо. И когда Гитлер взял всю Европу и всей европейской, военный потенциал был готов, вот тогда он напал на Сталина.
Все-таки как мы используем память о войне? Для того, чтобы поругаться? Вот мы опять к этому возвращаемся. Но сначала, смотрите, 980-й пишет, и каждый из вас коротко прокомментируйте, как вы к этому относитесь. Все то же самое сейчас, только вместо Германии и США, Роман Носиков.
Я не понял вопроса, простите.
Сейчас то же самое, как это было в 40-е годы, только вместо Германии занимают американцы.
Но так ли это? Я не уверен в этом.
Хорошо.
Ситуация сейчас очень сильно, другая в связи просто с ядерным оружием. И кризис принципиально другой. Вот, то есть тот капиталистический кризис, который разрешал Вторая мировая война, да, капитализм, это был обычный циклический кризис. А в настоящий момент кризис системный. То есть, он просто не разрешится даже 27 миллионами жертв.
Хорошо, 980-й сейчас только вместо Германии и Соединенные Штаты Америки. Я не уверен, говорит Роман Носиков, Игорь Чубайс.
Я считаю, что Соединенные Штаты в данном случае абсолютно никакого отношения не имеют к Третьему Рейху. и страны Запада постоянно выступают за мир по той простой причине, что давно осознано в Европе. И даже сами немцы, кстати, у меня был период, когда довольно много ездил в Германию, и немцы мне говорили, что Гитлер, конечно, идиот, потому что он послал наших солдат, которые погибли. Надо было послать наших инженеров, наших специалистов, которые бы никого не завоевали, сделали бы современную промышленность, современную индустрию и так далее, и так далее. Сейчас активность идет через новые технологии, новые идеи, никто не собирается никого захватывать. Но политика наших властей, мы уже воевали, и в Венгрию вводили войска в 56-м, и в Чехословакию в 68-м, и Польше грозили, и с Грузией воевали после всего этого, и с Украиной фактически воюем. Вот кто проявляет агрессию, и не кто-то, а Кудрин сказал, вот недавно это все было опубликовано, Кудрин предложил Путину снизить геополитическую напряженность, на что Путин ответил: нет, я суверенитетом не торгую.
Это Игорь Чубайс, 366-й, возвращается к тому, что, используя память о войне, мы в основном ругаемся по поводу того, что происходило тогда. Смотреть на историю с разных сторон и, ой, как быстро все уходит, и ругаться, разве не типичный принцип управления? Разделяй, стравливай и властвуй. Нас стравливают в этом смысле, Роман Носиков?
Не то, что нас стравливают, понимаете, дело в чем? Я говорю, мы через такие вот краеугольные даты, значит, феномены, мы выстраиваем собственную идентификацию, мы опознаем друг друга, да? И в данном конкретном случае, видите, идентификация, она как бы 100% сработала. То есть, как бы, вот для меня, значит, победа – это победа, да? Значит, война – это война, значит, наши – это наши. Вот, как в случае, так сказать, со Второй мировой войной, Великой Отечественной, так и в данном случае с Донбассом, Украиной и так далее. Вот, а у Игоря Борисовича все наоборот, видите, идентификация работает.
Хорошо, Игорь Чубайс.
Значит, по поводу победы я все-таки хочу сказать еще два слова. Была ли это победа, можно ли так однозначно говорить о победе, если когда с войны вернулись победители, израненные, измученные, истерзанные, то Сталин их ужасно боялся. И в 1946-1947 году был организован третий искусственный голодомор, когда люди умирали с голода. 2 миллиона человек он после войны уморил с голоду. Кто победил? Сталин победил. А народ впихнули в грязь. Народ голодал. Вот что он сделал.
Но не все в этом уверены.
Ну, я назову источник. Хорошо, я называю источник. Я не на себя ссылаюсь. Прочитайте, да, только у вас не удастся прочитать. Книга профессора, доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника Института российской истории Вениамина Федоровича Зимы. Эту книгу должен знать каждый школьник. Она называется «Голод в СССР» в 1946-1947 году. И что происходило, когда не только вот сейчас у нас села без деревни, без мужчин, а были села и без мужчин, и без женщин, когда одни старики и дети малые. То есть они все погибли, вымерли.
Хорошо,
это какая-то победа.
Игорь Чубайс, Роман Носиков, вы что-то знаете об этом?
Ну, кое-что знаю, да, значит, послевоенный голод действительно имел место, вот, в связи с тем, что страна была просто разрушена, она была захватчиком уничтожена. Ее нужно было восстанавливать. Одновременно с этим, значит, побежденные страны, такие как Япония, такие как Германия, да, они получили от победителей помощь, план Маршалла, да, вот, а Советский Союз получил, значит, за то, что избавил мир от фашизма, он получил изоляцию, железный занавес, холодную войну. Вот, и как обычно, у нас индустриализация, она происходила за счет торговли хлебом, да, вот, и ресурсами, и то же самое, значит, происходило, когда нам приходилось восстанавливать страну, вот, результатом всех этих вышеперечисленных, значит, причин был очередной советский голод. Такой же, как и были до этого российские голоды.
Никогда там, такого российского голода не было. Это просто ложь.
Ну, Роман Носиков, 13-го Игорь Чубайс. Мы продолжаем. 7-3, 7-3, 90.
Сказать не дадите?
Ну, совсем коротко, ну, разве
хорошо.
Что.
Так, я, значит, пожалуй, сейчас уйду. Вот, ну, мне надоели вот это без конца.
Да,
вот
это дело ваше, потому что...
Когда без конца дают речь только одной стороне.
Вы только что говорили.
Да, сначала говорит он, потом я, потом снова он. Потом тема закрывается.
Вы будете говорить.
Нет, потом тема закрывается.
Тогда 7-3, 7-3, 94.
Я должен сказать.
Нет, что... я должен тогда принять эту претензию.
Но фразу должен сказать.
7-3, 7-3, 94-8.
Наш солдат освободил мир от фашизма. Я напомню слова известного венгерского диссидента, который сказал: русский солдат.
Так, все, я ухожу.
7373948, телефон прямого эфира.
Алло,
слушаем вас.
Здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
Вы знаете, я просто удивляюсь, последней инстанции Чубайса. Вот если бы он тогда бы начал воевать, он, как его братец сделал со страной, всех разорил.
Достаточно. Я не общаюсь с братом и не поддерживаю никаких отношений.
Тема снимается. 7373948.
Если бы я был таким, я бы сидел во власти, а я работаю...
Прошу вас.
Свои 70
лет. Алло, здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, ведущий. Страшный день, конечно, сегодня памяти. Царство небесное всем погибшим в этой войне страшной. Но еще Герман Раушнинг, друг Гитлера, сказал, что меня подняли... американские банкиры, и его вооружили и направили на Россию, чтобы уничтожить жесточайший кризис.
Как мы используем память о войне, Олег?
Нам нужна сейчас эта война, а не Гитлеру была нужна эта война. О чем вы говорите там, господа?
У вас есть комментарий?
Ну, действительно была роль огромная в подъеме Гитлера именно западного капитала. То есть, как бы, с момента прихода, например, Гитлера к власти в 1933 году, да, советско-германское сотрудничество начинает прямо моментально схлопываться, сворачиваться по всем направлениям. И наоборот, все значит, сотрудничество Германии с западным миром моментально расцветает. С Германии тут же начинают снимать все ограничения по вооруженным силам, по танковым войскам, по авиации, по производству моторов. Все, что вот до этого, значит, Германия удерживала от милитаризации, моментально все снимается. Вот, полмира везет в Германию, тут же капиталист начинает везти огромное количество ресурсов. Например, вы знаете, что Германия зависела от поставок бокситов по алюминию, да, от внешних поставок на 99%. Это, а без него авиация невозможна. И это все англо-американские поставки.
Чудовищно, чудовищно. Можно уже ответить, да? Значит, смотрите, 1 сентября Гитлер напал на Польшу. 3 сентября 1939 года Англия и Франция объявили войну Германии.
И воевать не стали.
Да, вот теперь я уточню все-таки, хотя вы все время прерываете, не даете говорить, и воды надо попить, успокойтесь. Так вот, Англия и Франция не напали на Германию. Но Англия установила морскую блокаду Германии, и немцы не могли получать совершенно необходимые им товары. И была договоренность со Сталином после этого, что не только СССР поставит все необходимое, а если надо, через страны третьего мира он приобретет сырье и поставит его в Германию, что Сталин выполнял. Он помог Гитлеру развязать эту войну.
7373948, господа, учитывая, как складывается наша беседа.
Я только название книжки приведу. Значит, вы говорите, что Запад помогал Гитлеру, да? Вы прочитаете книжку, которая у нас была написана в короткие годы после 91 года, и потом их авторы разогнали, получили, она называется «Фашистский меч ковался в СССР».
Я читал эту
«Фашистский меч ковался в СССР». Прочитайте.
Так вот, я читал эту книгу.
Вот. Вас это
шарлатанство.
Да вы кто такой? Это ваша оценка. Хорошо, это ваша оценка. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Вайс. Вопрос к уважаемому Игорю Борисовичу. Вы говорили, что доблестные войска вермахта воевали с большевизмом. А знаете, что 628 деревень сожженных в Белорусской республике вместе с младенцами и стариками, они что, тоже были большевиками? И вы как-то все время в передаче в одно несколько лет назад утверждали, что необходим музей, так сказать, доблестному Власову. А не кажется ли вам, что вас российская власть услышала и тем самым катализирует и ассоциирует себя с теми, кто воевал не на нашей стороне, установив памятную табличку Маннергейму? Спасибо.
Вайс, и все-таки оставайтесь, знаете, на линии. Подождите секунду. Секунду, я просто должен задать этот вопрос, Вайс. А наша тема ведь, как мы используем память об этой войне?
А понимаете, господин Чубайс привык все шиворот на выворот. Я просто слежу периодически.
Все, прошу, вот теперь да.
Значит, да, я с удовольствием отвечу. Во-первых, вы абсолютно исказили мою мысль. Никогда и нигде я не говорил, что Гитлер воевал с большевиками. Он воевал с Россией как таковой и был обречен изначально, потому что Россию победить нельзя. Но другое дело, что в это время у нас были большевики, и в России самой произошел раскол, и возникло власовское движение, больше миллион 170 тысяч человек.
Это
впервые в российской
это
истории.
Ложь.
Ну, есть очень простой метод спора. Все, что вам не нравится, ложь.
Нет, просто
но
у меня есть другие
цифры. Я этот метод не приемлю. Власовцами называются все те, кто перешел на сторону Гитлера и Рейха. И плюс там, в более узком смысле, власовцы – это сама армия Власова. Так вот, те, кто перешел на сторону Гитлера – 1 100 000 человек.
Ложь.
И вы до этого говорили, что сколько будет этот спор продолжаться, победа – это повод для мира или для согласия. Значит, мир у нас разрушен после захвата власти большевиками. Гражданская война, горячая, холодная, идет постоянно. Пока мы не проведем русский Нюрнберг, вот, не дадим оценку большевизму.
Учитывая, как складывается наша беседа, мы сейчас должны принять какое-то решение. Господин Носиков, а сейчас в эфир будут выходить наши слушатели. Судя по тому, что я вижу у нас на СМС-портале, большинство вопросов будут адресованы так или иначе господину Чубайсу.
Естественно.
Да. Вы будете комментировать его ответы?
Я вполне готов прокомментировать и этот его ответ.
Прошу.
Значит, Игорь Борисович опять вам солгал, уважаемые радиослушатели. Значит, общее количество коллаборационистов, взявших в руки оружие на территории СССР, с граждан СССР, исчисляется примерно 200 000. Вот, большинство из них действительно это была так называемая армия Власова, которые были навербованы из советских военнопленных, большинство из которых были навербованы под страхом страшной смерти в концлагерях, и которые с большим удовольствием перебегали потом обратно на советскую сторону.
Это вам вот Солженицын рассказал в ГУЛАГе?
Мне не хватает и по Солженицыну историю изучать. Новое.
Теперь каждому из вас вопрос. Вот 46-й пишет, вот вы говорите, у каждого свои цифры. Откуда вы их берете, господин Чубайс? Вот вы откуда берете цифры?
Ну, понимаете, это вопрос, вот я скажу прямо. Я занимаюсь россиеведением больше 25 лет. Я ежедневно получаю книги в подарок, читаю интернет, позавчера был на обсуждении.
Там же разные цифры.
Я не могу назвать источник. Это бессмысленный вопрос, понимаете?
Хорошо.
Откуда вы впервые узнали букву «А»?
Хорошо. Ну, это Игорь Чубайс. Роман Носиков, то же самое,
источник.
Да, прошу.
Я готов назвать источник. Значит, первый источник, книга «За что сражались советские люди», значит, Александр Рашидеевич Дюков, мой хороший товарищ. Вот, значит, «Великая оболганная война» Игоря Пыхалова. И «Великая оболганная война 2» под совместным, значит, авторством товарища, значит, Петрова, Дюкова и Пыхалова. Там как раз рассматриваются и книжки, которые только что упоминал, значит, это Игорь Борисович, а именно «Ковался ли в СССР фашистский меч» и так далее. Там разобраны все основная мифология либеральная о войне с цифрами, с источниками, цитатами из документов. Очень-очень рекомендую.
7-3-7-3. А можно сказать два слова?
7-3. Ну, давайте все-таки.
Иначе
мы не дойдем мы тогда.
Дискуссию, тогда я не могу ответить на вопросы.
У нас буквально
вы
несколько
сказали минут. 200 000 человек. Я даже не хочу спорить, я только скажу, что в Первой мировой ни одного русского человека не было в армии Вильгельма. Во время похода Наполеона на Москву не было ни одного русского человека
вы
в армии Наполеона.
Лжете.
А когда большевики пришли, они разорвали страну,
вы
разорвали армию,
лжете.
Разорвали народ.
7-3-7-3-94-8, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Я хотел бы напомнить господину Чубайсу об истории Отечественной войны. Так вот, за 3 недели ведения боев 22 июня немцы потеряли 120 000 человек боевых потерь, до 1500 танков и 1000 самолетов. А пусть почитает историю Великой Отечественной войны, а заодно его воспоминания маршала Жукова.
Хорошо.
Это зря вы это ему советуете, он не будет.
Господин Носиков. Да, я читал.
Господин Чубайс.
Жукова знаю, как они цензурировались. А что тут комментировать? Но
вы можете не комментировать. Не вопрос.
Наша армия дошла до Москвы и до Сталинграда. Тут комментировать нечего.
Так, сейчас мы восстановим нашу систему голосования для того, чтобы завести голосование. А пока принимаем звонки 7373948. Телефон прямого эфира. Так, давайте, да.
Я еще уточню, что наша русская армия за 200
слушайте,
лет
у вас еще
после победы
есть?
Под Полтавой было всего 2 поражения.
Слушайте, у вас еще
совесть войны,
есть?
Россия выигрывала, СССР всегда огромной кровью.
И футбол всегда побеждали
проигрывал.
И так далее и тому подобное. Еще при Сталине не было мобильных телефонов.
Нет, не получается. 7373948, код города 495. 757 пишет, мол, у обоих, получается, источники выглядят ангажируемые. 004 спрашивает, а тут ни разу не вспомнили историка Исаева, а он-то правду говорит? Кто-то готов как-то комментировать конкретно?
Очень уважаю товарища Исаева.
Господин Чубайс?
Но я вообще, я могу долго на эту тему говорить, понимаете, есть много источников. Вообще, я не историк, я россиевед. Это в России, к сожалению, совершенно незнакомый термин. Ну,
а
это
мы же сейчас очень, спрашиваем очень про историка Исаева.
Нет, но я не историк, я знаю тенденции, закономерности. Я не могу знать, я занимаюсь.
Вы думаете, что вы знаете? Века. На самом деле эти тенденции существуют только в вашей голове.
Докторская защита 20 лет назад. Я не знаю, какой
это вопрос. Это вопрос к тем, кто вам позволил ее защитить.
Научный, вы, ваше научное звание, пожалуйста, кто вы?
Я специалист.
Вы дядя с улицы?
Да, я специалист.
А я доктор наук. Господа, специалист, до свидания.
Хорошо.
Все.
Господин Носиков, слушайте,
я 25 лет Носиков. Профессионально.
Да а вы посмеешь, как мы используем память
войны? Да, я этим горд.
Господа, так вот.
Кто такой? Никто. Пришел,
господа,
он знает.
Господа,
кто он такой?
Да. Как мы используем память о войне? Вот то, что мы можем, используя память о войне, ругаться, мы показали. А можно как-то иначе, господин Носиков?
Ну, видите же, что не получается.
Мой вопрос.
Дело в том, что в мире обостряются конфликты, вот, которые имеют старую природу. Вот, когда вот товарищ звонит и спрашивает, а правда похоже на Америку? Внешне очень похоже. Вот, и природа конфликта, она очень близка, на самом деле, к вспоминаемым. Именно в связи с этим, вот в связи с обострением старых конфликтов, вот, обостряется и вот ощущение актуальности, так сказать, вот этих всех событий, как мы их переживаем,
время
как мы
таково,
их оцениваем.
Что все равно по-другому не получится.
Вот. И да, время таково, что мы, безусловно, будем конфликтовать с единомышленниками Игоря Борисовича и с ним самим просто по одной простой причине. Мы по-разному видим будущее нашего государства.
Публицист.
И мы по-разному понимаем добро и зло.
Публицист Роман Носиков, Игорь Чубайс, прошу вас.
Ну, что дает память о войне и как она может быть использована? Я думаю, для того, чтобы, во-первых, один из главных девизов, призывов Солженицына писал, я горд тем, что я помог моему народу вступить в память. То есть нам нужно восстановить историю. У нас картина истории совершенно фальсифицированная с 17-го года, да и до 17-го советскими историками.
Да и вообще никакой России не было
поэтому,
никогда.
Нет, это у вас не было. У меня была тысячелетняя Россия,
да,
и мы
была,
ее вернем.
Это я знаю, это царство власовских эльфов.
Мне не нужен.
Да,
совок нам,
да,
это
совок
катастрофа. А советская армия...
А нужно царство власовских эльфов.
А Красная армия формировалась методом облав.
Да.
Был введен принцип децимации.
Да.
Русскую армию распустили, красную, да, каждого десятого.
А дед у меня, видать, на фронт сбежал в 16 лет под децимацию.
Проиграли советско-польскую войну, проиграли афганскую войну.
Какую войну проиграли?
Советско-польскую, ты что, 20-го года? Вы слышали вообще, вы знаете об этом или нет?
Секундочку, это когда мы встретились с поляками под Киевом, а потом расстались под Варшавой, мы в эту войну проиграли, да?
Не то, что проиграли, а чудом спаслись. Вот 100 тысяч человек там осталось в плену.
Да, их убили, кстати, вы знаете.
Я в курсе, вы знаете.
В курсе? Как вы считаете, должны поляки покаяться за геноцид?
Об этом, господа, если можно. Да. У нас буквально несколько секунд осталось до окончания программы.
За то, что на них напали, они выиграли.
Как на них напали? Под Киевом-то?
Так вот, скажите.
Не под Киевом, а Красная армия пошла на
Варшаву. Об этом надо публично спорить.
А что, не надо было ходить под Варшаву?
Об этом надо публично спорить, господа.
Поляки остановили экспансию большевизма.
Роман Носиков. 15 секунд. Вот эти споры, они продуктивны или контрпродуктивны?
Я полагаю, что и такие споры продуктивны, даже такие. Вот, даже такие, даже с такими оппонентами.
Все. Игорь Чубайс, тоже 10 секунд.
Лучше такие, чем, конечно, перестрелка, хотя, в общем, спор, конечно, мало содержать, потому что есть простой принцип. Вот то, что мне не нравится, это, неправда.
Это была все. Программа «Баррикады», в ней участвовали сегодня Игорь Чубайс и Роман Носиков. К сожалению, голосовательная машина умерла до финала программы. Спасибо.